Знатоки.
Белоруссия не будет дружить с какой-то одной страной против другой. Так глава МИД республики Владимир Макей ответил на вопрос СМИ о том, станет ли Минск сворачивать отношения с Москвой в случае сближения с Вашингтоном. По его словам, Беларусь надеется на нормальные и добрые отношения со всеми партнерами, тем более с соседними государствами. Сейчас с нами на прямой связи старший научный сотрудник отдела Беларуси Института стран СНГ Юрий Баранчик. Юрий Владимирович, приветствую вас.
Добрый день.
Юрий Владимирович, ну вот прямо сейчас можно сказать то, что влияние Соединенных Штатов на Белоруссию усилилось? Или это все, так скажем, мнимое, что ли, искусственно воссозданное?
Я согласен с вами, это больше игра, чем реальные какие-то подвижки, потому что на белорусском направлении, собственно говоря, американцев интересует именно сделать так, чтобы посеять раздор между Россией и Белоруссией, и поэтому они как бы не предпринимают больших усилий, пытаются сыграть на возникших противоречиях и подначить белорусскую сторону, чтобы она думала, что якобы за американскими словами по поводу поставок нефти или газа стоят какие-то реальные вещи. Но реально это просто американская игра, за которой ничего не стоит.
Угу. Но ведь в этой же игре не один участник, как минимум.
Ну, да, конечно. Но мы должны понимать, что есть экономика, да, а есть просто некие такие публичные заявления. Мы ведь не раз видим, что, например, белорусская сторона очень делает громкие какие-то эмоциональные заявления по различным поводам. А потом приезжает в Москву или в Сочи и пытается договариваться. Вот здесь надо подходить к американским заявлениям с этих же позиций. И не предпринимать тех шагов, на которые нас толкают партнеры.
Ну вот Владимир Макей говорит, что у Минска в планах укреплять отношения со всеми важными для Минска торгово-экономическими партнерами. О ком идет речь? То есть кого можно назвать именно важными экономическими партнерами для Беларуси? Ну, помимо России, понятно.
Ну, вы знаете, это такой очень большой, долгий, серьезный разговор. Например, если мы возьмем тот же Китай, да, то можно говорить, что Китай является серьезным партнером. Но если мы посмотрим на экономическую статистику, то мы видим, что при достаточно небольших объемах торговли с Китаем по отношению с российскими, задолженность Беларуси на китайском направлении уже более 3 миллиардов долларов. То есть это такая улица с односторонним движением на самом деле. И с американцами не будет абсолютно ничего иного. Потому что, допустим, даже покупая нефть, то, о чем говорил Помпео, что мы готовы якобы поставить 18 миллионов тонн, ни одна американская компания не будет поставлять нефть в Беларусь дешевле, чем она стоит на мировом рынке. Россия это делала на протяжении десятилетий. То есть экономические интересы российских компаний, они поступались своими экономическими интересами, российские нефтяные компании, поставляя нефть в Беларусь по заниженным ценам. Ни одна другая страна этого делать не будет.
Угу. Те нефтепродукты, которые Минск получает на своих НПЗ из российской преимущественно нефти, они идут в основном в Европу, да?
Да, в Европу. Угу. Это Голландия, Германия, Британия.
Угу. Так, а в Китае-то что-то вообще идет из Белоруссии или только в обратном направлении?
В Китае идут калийные удобрения, в основном торговая позиция республики Беларусь. Но дело в том, что сейчас в связи с возникшей эпидемией коронавируса эти поставки приостановлены. И судя по всему, в этом году сделки не будет заключено.
Угу. Юрий Владимирович, с вашей точки зрения, вы наверняка внимательно следите за происходящим на российско-белорусском треке, назовем это так. Риторика Владимира Макея и риторика Александра Лукашенко, она отличается?
Вы знаете, риторика Владимира Макена более мягкая, вот, но на самом деле никаких отличий нету, потому что он проводит именно ту политику, которую ему заказывает президент Республики Беларусь.
Угу. Хорошо, тогда относительно именно слов господина Лукашенко. Вот совсем недавно он говорил о неких намеках со стороны Москвы, Кремля, я не знаю, как это считывать, Владимира Путина, на присоединение Белоруссии к России в рамках интеграции. Но в Кремле это опровергли. Как это трактовать? Это вот элементы той самой игры?
Дело в том, что эксперты неоднократно уже замечали, что Александр Григорьевич позволяет себе очень вольно обращаться с фактами. Если мы посмотрим на реальную фактуру, то со стороны Кремля не было никогда ни одного заявления по поводу поглощения Республики Беларусь. Речь идет исключительно о формировании Союза на равноправных принципах. Об этом же вот свидетельствует и 31 как бы дорожная карта, по которой вот целый год шли переговоры между Москвой и Минском. Вот поэтому к этому высказыванию надо относиться именно как попытки такой не совсем такой честной игры, тем, чтобы представить белорусскому общественному мнению вот то, что он якобы защищает суверенитет республики. Хотя на самом деле большего защитника суверенитета Беларуси, чем Россия, которая многие годы датировал экономику республики, нет.
Угу. Ну, Лукашенко говорит чуть ли не о инкорпорации. Ну, мол, что у России именно такие видения интеграции, а у Лукашенко совершенно другие видения. Как вы считаете, имеет право на жизнь? Или действительно было бы проще и логичнее интегрироваться именно вот по пути, ну, который изначально заявлен, появление каких-то там наднациональных органов и так далее, то есть на равных началах?
Ну, понимаете, вот ситуация есть какая, что интеграция стоит, и вот белорусской стороне надо своим гражданам что-то предъявлять. Они же не могут сказать, что вот мы тормозим интеграцию, потому что просто не хотим терять власть. Вот, вот Россия предлагает замечательные условия, но мы против. Вот как по нефти, да, возник совершенно парадоксальный момент, когда вице-премьер белорусского правительства Куртой говорит, что мы все-таки дожали Россию до того, что она нам будет поставлять нефть по мировым ценам. Россия, получается, сопротивлялась и говорила, купите дешевле. Ну зачем вам там дорогая нефть, да? Говорит, нет, мы хотим по мировой. Вот, собственно говоря, то, что вчера Александр Григорьевич подтвердил. Вот. Поэтому ни о какой здесь честной игре речь не идет. Вот это есть попытка просто выставить ситуацию в ложном свете перед своими избирателями, перед которыми придется держать отчет там где-то в августе или июне этого года на президентских выборах.
Угу. Что касается интеграции, просто гипотетически предположим, хорошо, политическая интеграция состоялась, какое место мог бы занять вот в этом объединенном союзном государстве Александру Лукашенко?
Ну, вы знаете, так сказать, таких вариантов достаточно много. Ведь это он мог бы быть и, так сказать, возглавить палату нижнюю, вот то государство, парламент, я имею в виду, либо стать премьером союзного государства. Здесь варианты могут быть разные абсолютно.
Угу. Но это так или иначе должность с меньшим спектром полномочий, нежели есть у Лукашенко сейчас в Республике Беларусь.
Нет, ну почему? Это спектр полномочий будет гораздо больше, ведь он становится, например, премьер-министром или спикером парламента союзного государства. Ведь это сюда включает и территорию России. То есть у него спектр полномочий гораздо увеличивается. Угу. Потому что уже два государства в союзе. Если мы представим, что к этому союзу присоединятся еще какие-то территории, то у него спектр полномочий вырастает очень серьезно.
Ну, продолжим немного фантазировать. В таком случае, что может не устраивать, если действительно речь идет именно вот, вот о таком союзе, там, в ближайшей перспективе, что может не устраивать господина Лукашенко? То, что он будет, не будет лицом номер один, как он привык, в общем-то,
за всю свою жизнь? Возможно, да. Интеграцию, возможно, опирается в какие-то психологические моменты, что лучше быть первым парнем на Беларуси, чем вот вторым в союзном государстве. Потому что, собственно говоря, последние 25 лет Александр Григорьевич был первым в своей стране, и он просто, может быть, психологически не может понять, как вот может он работать на какой-то другой позиции. Вот. Но мне кажется, что вот показывает тот же американский опыт, тот же вот российский опыт, да, Путин был президентом, был премьером. Я уверен, он будет работать на какой-то новой должности. И нет никаких проблем в том, чтобы там оставаться все время президентом. Или американский опыт, когда там люди были министрами, потом идут спокойно преподавать в университет или возглавляют какой-то исследовательский центр. Вот поэтому здесь никаких проблем нету.
Угу. Кроме каких-то психологических барьеров.
Да. Да.
Угу. Спасибо большое за комментарии. Юрий Баранчик, старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ, был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник». Акценты.
Неудачно отдохнул. Господину Джонсону в последний год-два удалось очень и очень многое. Выиграв у политических и идейных конкурентов, стать лидером британских тори и главой Содружества наций, возглавить кабинет министров и вывести страну из Евросоюза. По большому счету, он уже выполнил программу «Максимум» для любого политика. Однако в демократической системе почивать на лаврах даже в таких случаях не приходится. Надо быть начеку, иначе быстро потеснят, выведут на чистую воду. Но Борис Джонсон все-таки расслабился. Имел же, казалось бы, право. Особенно после Брексита. И отправился на Карибские острова. Место, которое давно облюбовали крупные политики, поп-звезды, акулы бизнеса и члены королевских семей. Но главное, истратил на свой вояж деньги неизвестного происхождения. Лейбористы, понятное дело, тут же потребовали официального расследования. Тем более, что показания интересантов расходятся. Спонсор консервативной партии, миллиардер Дэвид Росс, заявляет, что никакого отношения к вилле, на которой отдыхал Джонсон, не имеет и ни за что не платил. Сам премьер утверждает обратное, мол, господин Росс его пустил на пресловутую виллу, которой владеет. Потом, правда, представитель спонсора все-таки заявил, что некое отношение тот к отдыху Джонсона имел. Но какое именно, загадка. Никаких деталей. Как бы то ни было, а на главного тори лейбористы тут же спустили всех собак. Дескать, британское общество вправе знать, кто оплачивает увеселительные поездки премьера. Но самая смешная сумма, вокруг которой закрутилась вся эта шумная история – 15 тысяч фунтов стерлингов. Честное слово, какими мелочами иной раз занимаются политики, ища друг у друга скелеты, а точнее купюры в шкафах и тумбочках. В иных местах бесследно пропадают многие миллиарды, и ничего. Либо не пропадают вовсе, а оказываются в нужных руках в результате использования хитрых схем, не укладывающихся в рамки закона. И тишина. А тут жалкие 15 тысяч фунтов. Как-то мелкотравчато это выглядит. Хотя повод для новой политической битвы весьма подходящий. Компромат, однако. Сразу вспоминается карикатурно-драматическая история с кандидатом в президенты Франции Франсуа Фийоном, политическую карьеру которого погубили несколько пожертвованных ему одним из бизнесменов излишне дорогих костюмов. Речь тогда, кстати, тоже шла о соизмеримой сумме примерно в 10-15 тысяч евро. В общем, господин Фийон переусердствовал в желании выглядеть изящно. А господин Джонсон мог бы и не летать на Карибы, а отдохнуть где-нибудь вблизи Ливерпуля на берегах Ирландского моря. Холодно, но безопасно и патриотично. Сергей Ильин, Радио Спутник.
Акценты.